Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, по понедельникам в это время я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для смс 7-925-48-948. Звоните, присылайте смски, вы можете сразу. Вот, а я, воспользовавшись темой, которую вы обсуждали в предыдущем части с Романом Бабаяном, который лично видел живого Лукашенко, значит, хочу высказаться по одному из вопросов, которые вы затрагивали, очень живо обсуждали. Значит, речь идет о том, почему мы, Россия, да, не говорим с белорусской оппозицией, значит, почему не поддерживаем с ней контакты, почему не пытаемся каким-то образом, значит, обратить оппозиционных политиков в свою веру, привлечь их на свою сторону, ведь, казалось бы, тогда действительно у нас были бы развязаны руки. Значит, не важно, кто придет в Белоруссию к власти, важно, что они все равно будут, сказать, пророссийскими, кто-то меньше, кто-то больше. Значит, к сожалению, это невозможно. Невозможно по одной простой причине. С оппозицией можно и нужно разговаривать, как в рамках собственной страны, так и с чужой оппозицией. Это всегда делается. То есть любое государство всегда общается не только с действующей властью, но и с законной оппозицией, с системной оппозицией. Я подчеркиваю, именно с системной, которая находится в рамках системы, они пытаются против системы бороться. Значит, к сожалению, в Белоруссии, кстати, во многом благодаря Лукашенко сложилась такая ситуация, когда системная оппозиция режиму в принципе невозможна. Может быть только либо, значит, лояльный, либо враг. Вот, поэтому любая оппозиция в Белоруссии антисистемна. Можно было бы, конечно, сказать, что раз Лукашенко во многом сам виноват, что такая ситуация сложилась, мы не должны быть заложниками особенностей его режима, и это правда. И я думаю, что в каком-то из вариантов диалог с оппозицией был бы возможен. Но на сегодня белорусская оппозиция не просто антисистемна. У нее нету, по сути дела, ни единой платформы, ни единой лидеров, ни единых требований, кроме требования Лукашенко вон. А Лукашенко вон – это не программа развития страны. Более того, подобный подход Россия не может поддержать просто потому, что он базируется на том, мы с друзьями решили, что Лукашенко не мог победить на выборах, значит, он проиграл на выборах. А раз он проиграл на выборах, значит, Лукашенко вон. Это не тот метод и не тот подход, который, в принципе, может быть поддержан Россией. Более того, с такой оппозицией и власть внутри страны не может разговаривать. Не только не может, даже не имеет права идти на переговоры с такой оппозицией, потому что если оппозиция просто выступает за свержение власти, за свержение режима, и никаких других вариантов не предусматривает, то в таком случае, значит, любые переговоры с ней – это уступка, это признание властью своей слабости. Значит, соответственно, такая уступка ведет в результате, после серии переговоров, она ведет к капитуляции, значит, власти перед оппозицией. Значит, поэтому власть, подчеркиваю, не имеет права идти на переговоры с оппозицией, у которой нет никакого конструктивного начала, есть только одно требование – власть, уходи, а мы здесь будем властью после тебя. Значит, вот поэтому, собственно, ни Лукашенко сегодня когда он говорит, что он, ему не с кем разговаривать, он абсолютно прав, ему не с кем разговаривать сейчас. Подчеркиваю, в этом во многом виноват он сам, в том, что ему не с кем разговаривать, но тем не менее реально сложилась сейчас такая ситуация. Вот. И Россия не может говорить с этой оппозицией. С такой оппозицией мы не будем говорить у себя в стране, тем более мы не будем с такой оппозицией говорить в другой стране. А вот после того, как Лукашенко проведет конституционную реформу, если он ее, конечно, проведет, значит, у него должна будет появиться реальная оппозиция. И вот с этой реальной оппозицией, которая будет действовать в рамках новой политической системы в Беларуси, разговаривать не только можно, но и нужно. И необходимо в таком случае способствовать диалогу всех белорусских политических сил, но, подчеркиваю, всех системных белорусских политических сил. А я, кстати, очень сильно подозреваю, что нынешняя оппозиция белорусская конституционную реформу не поддержит и с ней не согласится. Они скажут, конституционную реформу провел Лукашенко, Лукашенко был незаконно избран, был узурпатором, поэтому мы ее не признаем, мы требуем вернуться назад в 2020 год, передать нам власть, а мы сами будем проводить потом конституционную реформу. Но тогда они уже поставят себя просто вне белорусской политической системы, тогда, в общем-то, большая часть политических сил Беларуси явно не будет настроена на поддержку такой деструктивной оппозиции. Но, подчеркиваю, это будет в дальнейшем, то есть это будет потом. И будет это в лучшем случае после того, как Лукашенко проведет конституционную реформу, если он ее проведет. Потому что, повторяю, Александр Григорьевич очень сложный и нестандартный человек. Значит, если он что-то обещает, это не значит, что он это потом сделает. Тем более, что к абсолютной власти он привык, расставаться с ней не хочет. Он уже несколько раз повторял, что только он может спасти Белоруссию, а он может управлять, только концентрируя в своих руках всю полноту власти. По-другому он не умеет. И, следовательно, если мы просто соотнесем эти два заявления, то это значит, что даже если он какую-то конституционную реформу будет проводить, то результатом ее будет только укрепление, опять-таки, лукашенковской вертикали. Значит, потому что если только ты можешь спасти Белоруссию, а для того, чтобы спасать Белоруссию, тебе необходима концентрация в руках всей полноты власти, вывод из этого понятен, да, какая должна быть тогда у тебя конституционная реформа. Вот это, собственно, то, что я хотел сказать по поводу вашей беседы с Романом Бабаяном в прошлом часе, потому что, с моей точки зрения, мы... Сейчас я вам отвечу, одну секунду. Да, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день. Алло, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Понимаете, в чем дело? Почему 30 лет мы топчемся на одном месте? Понимаете, ведь только усугубляется ситуация. И Украина, и Карабах, и везде. Но только хуже и хуже. Ну, господа, ну когда же мы прекратим это, а? Это же страшно смотреть уже на это. Ведь нужно объединяться. Как вот мы в 22-м году Сталин объединил Советский Союз? Было разгромлено все. Половина отделили Брестским договором, извините меня, преступным договором. И мы как-то объединились. А сейчас мы в 21 веке, мы деремся брат с братом. Я не могу понять, что мы что, не суверенное государство? Кто мы есть?
Ну, насколько я понимаю, мы точно не Советский Союз. Значит, начнем с того, что Карабах вообще не имеет к России никакого отношения. Это конфликтная зона между Арменией и Азербайджаном. Россия там пытается выступать в качестве посредника, но там очень сложный конфликт, и примирить их крайне тяжело. Значит, Украина вообще-то, значит, то, что там произошло в совершенно суверенном государстве. Это выбор данного суверенного государства, выбор ее политической элиты. Значит, и эту элиту переубеждали, с ней работали, многие десятилетия им рассказывали, что такое хорошо и что такое плохо, и почему им, кстати, не стоит идти на поводу у Запада. Но точно так же, как сейчас Лукашенко сам вел Белоруссию к собственному Майдану, точно так же к собственному Майдану вел Украину Янукович, и тут ничего не поделаешь. Вообще-то надо понимать, что мы действительно живем в другом мире и в другом веке. И мы не можем сейчас просто взять и сказать, что вот поскольку когда-то эти территории принадлежали Российской империи или когда-то составляли Советский Союз, то сейчас всюду Россия берет на себя функцию и миссию наводить порядок. Это и самим вообще-то очень тяжело, но и с точки зрения международного права было бы безумием. Так, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Здравствуйте, Слав, это Игорь, Москва. Я бы, знаете, еще хотел спросить, а не пора ли нам вот засылать вот в такие государства своих соросов? Потому что, ну вот мы с Украиной же вот как бы профукали полностью. Мы все заигрывали с властью вот сначала с Януковичем там со всеми, а потом просто-напросто с народом там у нас не получалось ничего. В итоге вот и Украину проиграли. Вот сейчас опять 1,5 миллиарда отдали, а с народом как?
Ну, вот во-первых, я уже неоднократно спрашивал, как вы предполагаете разговаривать с народом? Собрать его на большой площади и вести диалог не получится. Значит, что такое разговаривать с народом? Вообще-то каждое государство, да, оно потому и оформляет определенную избирательную систему, в нем потому и существуют представители народа, что именно через этих представителей с народом разговаривают. Путин не может приехать на Украину там, или в Белоруссию и сказать, там, дорогой Александр Григорьевич, или кто там сейчас, Владимир Александрович на Украине, да, давайте-ка ты постоишь в сторонке, а мне подайте, пожалуйста, сюда на переговоры народ. В каком количестве ему народ подать? 10 человек, 100, 1000? Значит, и о чем он с ними будет разговаривать, с этими людьми? Значит, кого они представляют? Какие у них функции, полномочия? Поэтому переговоры всегда ведут с властью. Контакты поддерживают в том числе, как я уже сказал, с системной оппозицией. Но не бывает такого, чтобы, кстати, обращались к народу через голову власти. Если такое обращение происходит, то это уже не просто вмешательство во внутренние дела. Обычно это происходит тогда, когда кто-то пытается революционизировать страну, произвести в ней государственный переворот руками собственного народа. Вот. Значит, что касается, почему бы нам не завести своих соросов, да, то соросы тоже не обращаются к народу. Соросы работают с властью. Не надо, я сам справлюсь. Значит, соросы работают с властью. Вот. И работают они с политической элитой. И через политическую элиту они транслируют свою волю этому самому народу. И я уже много раз объяснял, что, к сожалению, постсоветская ситуация сложилась таким образом, что России действительно сложно было что-то предложить этим самым постсоветским элитам. В первые десятилетия независимости всех от Советского Союза, включая Россию, российская элита сама, в общем-то, видела в Западе свет в конце тоннеля и туда стремилась интегрироваться. Значит, соответственно, предъявлять какие-то претензии там, той же украинской элите там, или какой-то другой, что они смотрели туда же и думали так же, было бы бессмысленно. Вот. А когда Россия, кстати, усилилась и начала заявлять о своих личных интересах, собственных интересах на постсоветском пространстве, было уже во многом поздно, уже ситуация сложилась, уже сформировались соответствующие элиты, у них уже сформировались их интересы, значит, и они уже не собирались от них никуда отходить ни в коем случае. Так, пожалуйста, следующий звонок, вы в эфире, слушаю вас, добрый день.
Павел, Москва. Ростислав, ну, а вот будет намного проще назвать вещи своими именами. Это не оппозиция, это пятая колонна. Оппозиция обслуживает интересы своей страны. Пятая колонна защищает интересы других государств. Поэтому вести диалог с пятой колонной смысла нету. Просто-напросто. И второе. Вот слушатель сказал, что Россия не суверенная. А что она разве суверенная? В России в Конституции прописано, что приоритет у них... Только сейчас провели референдум, а практически ничего не изменилось. Поэтому, конечно, Россия не суверенная. Она такая колония, как Белоруссия, как Украина. Такая же. Причем, более того, Конституция Украины и Белоруссии были в ней больше суверенитета, чем в российской Конституции. Допустим, там не прописан какой-то банк. Вот у нас Центральный банк прописан в Конституции. А Банк Украины, Банк Белоруссии там не прописан.
Вы знаете, я, безусловно, уважаю ваше мнение, даже ваше право на заблуждение, но для того, чтобы рассуждать о суверенности или несуверенности страны и об особенностях ее конституции, неплохо хотя бы в этой конституции разобраться, точно так же, как неплохо было бы разобраться в правах и обязанностях Центрального банка российского. Вот. И делать, кстати, выводы глобального значения не будучи достаточно компетентным в этом вопросе, но как минимум неосторожно. Значит, по поводу суверенности или несуверенности России, я приду просто, например, для этого не надо вообще читать Конституцию. У страны может не быть Конституции вообще, может быть любая Конституция, может быть написано все что угодно. Значит, например, в этом самом Советском Союзе была Конституция, которая фактически запрещала его роспуск, но это не помешало Советскому Союзу распасться. Вот. Значит, необходимо смотреть на действия государства на международной арене. Если бы Россия, как вы утверждаете, была бы не суверенна, да, с ней бы не боролись, против нее бы не вводили бы санкции. Ей бы просто приказали бы, она бы щелкнула каблуками, как Украина, и выполняла бы приказанное. А с Россией ведут жесткую борьбу по всем направлениям. Вот. Это как раз свидетельство ее суверенитета. Для этого не надо изучать особенности российской конституции. Вот. Потому что, с моей точки зрения, это, не навязываю, не утверждаю, просто излагаю, делюсь. Да? С моей точки зрения, конституция в любом государстве, в общем-то, документ такой достаточно проблематичный. Потому что, когда в этом возникает необходимость, то конституционные положения совершенно спокойно даже не нарушаются, а обходятся. Это во-первых. Во-вторых, конституцию в любой момент можно поменять, даже если существует запрет на ее изменение. Потому что в крайнем случае всегда можно обратиться к народу, провести референдум, а народ на референдуме проголосует за что угодно. Значит, это испытано, кстати, неоднократно. Так, хорошо, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Добрый вечер, Ростислав, Георгий, Москва. Да. Ростислав, я соглашусь с вами, и вот предыдущий, честно говоря, случай, звонил, а с ним тоже соглашусь. Какая такая позиция? Это люди, подверженная западному влиянию группа людей, которых задача осуществить государственный переворот, сместить Лукашенко, так же как у нас оппозиция. У них задача сместить Путина, скинуть Путина. Все. О чем с ними можно разговаривать? Это государственные преступники. Первое. Вот. Поэтому с ними нужно так и поступать. По закону. Правильно он и делает. Как поступил? Очень аналогичная ситуация, на мой взгляд, с Египтом, с Фатахом ас-Сиси. У него там еще больше было, до 3 миллионов этих интернетчиков, которые замутили. Он поступил по закону, расписал их по отдельным камерам, до сих пор все тихо, спокойно, чинно. Египет уже в течение 3 там плюс 2-5 тысяч лет уважаемая страна. Так же, как Китай. 5-тысячелетняя цивилизация спокойно навела порядок, все спокойно, Китай процветающий. Вот и все. О чем можно говорить с преступниками? Это полнейшее безумие, мое мнение.
Спасибо. Ну, как вы правильно заметили, я, в общем-то, и не против такой позиции, только всегда надо отличать оппозицию от преступников, потому что до тех пор, пока оппозиция не начинает вооруженный мятеж, не выходит на улицы и не требует под силовым давлением смены законно избранной государственной власти, она не преступники. То есть даже если они говорят, мы хотим поменять общественный строй, мы хотим поменять государственную власть, и вообще мы хотим вступить Россию в Соединенные Штаты там, или в Южноафриканскую Республику. Это их право, значит, видеть таким образом развитие страны, обращаться к народу, если народ за них проголосует, реализовать свою программу. То есть даже если они хотят демонтировать собственное государство, повторяю, это их право. До тех пор, пока они не приступают к этому демонтажу вопреки законным положениям. Черт, идите на выборы, рассказывайте народу, какая у вас великолепная программа, народ за вас голосует, все, после этого вам выдают мандат на то, чтобы ликвидировать собственное государство. Значит, кстати, так оппозиция поступила в Советском Союзе в свое время. Она пришла к власти и демонтировала собственное государство. Вот. Но с того момента, как оппозиция превращается в мятежников, с ней действительно не о чем разговаривать. Но опять-таки, она может прийти к диалогу, даже такая оппозиция, но для этого и надо уйти с улиц, прекратить мятеж, значит, создать системные структуры в рамках действующего законодательства, и тогда с этими структурами будет, вполне возможен будет диалог. Вот. Тем более, что Беларуси действительно такой диалог нужен, так как недовольство нынешним режимом, да, я даже не скажу Лукашенко, самим недовольство нынешним режимом в целом, в стране нарастает и будет нарастать дальше. Если сейчас недовольные составляют еще меньшинство, хоть и значительное меньшинство, да, то со временем будет составлять большинство. А когда у вас большая часть страны недовольна, то их уже просто не задавишь и по тюрьмам не пересажаешь. Значит, поэтому пока не поздно, в общем-то, надо вести диалог и надо стараться найти общенациональный компромисс с тем, чтобы сохранить в том числе и белорусскую государственность. Вот, да, спасибо. Пожалуйста, следующий наш слушатель, вы в эфире, добрый день.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, вот мое мнение, что оппозиция, так называемая, белорусская, у них все-таки, они же не дураки, у них есть программа. Но эта программа антироссийская, мягко говоря. Ну, они, в принципе, же не могут это сказать. И поэтому они говорят, что у них, ну, они, то есть врут они. Они говорят, что у них вообще нет никакой программы. Вот это мое мнение.
Вы знаете, дело в том, что они какую-то там свою программу публиковали, и да, действительно, эта программа была, я бы сказал, бы даже не столько антироссийская, а в первую очередь была антибелорусская, то есть была направлена на демонтаж белорусской экономики и государственности, и поэтому они ее быстро убрали, так сказать, и сделали вид, что ее не было. Но дело даже не в том, публиковали они что-то или не публиковали. На сегодня все лозунги, все требования, которые объединяют оппозицию, вот тех людей, которые выходят на улицы, да, единственный объединяющий лозунг – это «Лукашенко долой». Повторяю, это не программа. То, что там есть разные группы, у которых может быть свой взгляд на развитие страны, какая-то программа у них может существовать, у этих групп, значит, это дело десятое, это не программа всей оппозиции. Поэтому я и говорю, что если мятежники уходят с улиц и начинают в нормальном режиме работать с государством, вносить свои предложения, тогда с ними обязано государство говорить, как со своими гражданами, и искать с ними компромисс. Но как с лояльными, законопослушными гражданами, а не как с мятежниками, требующими незаконного свержения действующей государственной власти. Так, спасибо. Пожалуйста, следующий слушатель, вы в эфире, слушаю вас. Добрый день.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вот вы знаете, просто позвонил, вот слушаю этот коммунистический бред, который вот слушатели, прям возмущен. Вы знаете, вот те свободы и права, которые сегодня вот у нас есть демократические, вы говорите, они формальные, да, там, Конституции Советского Союза и так далее, но они очень важны на самом деле. И, кстати, вот за те свободы, которые есть сегодня, за них пролито очень много крови в мире, вообще в Европе непосредственно. И вот мы с вами, например, сегодня, да, голосовали по всем правилам, по всем нормам, при всех наблюдателях европейских, например, за Путина. Да, вот я голосовал, например, за Путина, да. И Путин победил в абсолютно честных выборах, когда смотрел весь мир. И после этой победы мы 20 лет будем голосовать за Путина, и он будет править авторитарно, как он хотел, но только после всесторонних выборов. И сегодня произошла ситуация, при которой господин Лукашенко, никого не допустив, там сам написался 80%. И эта ситуация очень опасная. Вы говорите о том, что оппозиция должна договориться. А вот, например, я слушаю, что Шушкевич, что Тихановский, они говорят, что надо выходить толпой и убирать этого Лукашенко, потому что он сегодня нарушил вот эти правила, которые, как вы говорите, формальные.
Максим, у вас осталось 30 секунд до перерыва.
Да. Да-да-да, извините, пожалуйста. И вот я убежден на сегодняшний день и считаю, что кроме как скинуть диктатора вот, с помощью Колесникова, вы знаете, больше никакого выхода нет. И все разговоры о том, что оппозиция – это настоящая истинная оппозиция, которая честно себя ведет во главе, особенно с Марией Колесниковой. Спасибо.
Не за что. Ну, мы ответим вам уже после перерыва на новости, потому что сейчас у нас начинается новостной блок, так что на 5 минут, ну, не прощаемся, а просто на 5 минут уходим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Окей, снова здравствуйте. Мы опять в эфире. Значит, напомню, что перед новостным блоком с нами пообщался Максим, который довольно эмоционально, но, тем не менее, в принципе, последовательно изложил позицию белорусской оппозиции. И закончил тем, что он согласен с призывом выходить толпой на улицы и сносить власть. Значит, правда, начал почему-то с того, что я так и не понял, кому конкретно предъявил претензии в коммунистическом бреде, А потом добавил, что за те права, которые мы сейчас имеем, в мире пролилась масса крови, в частности, Европа просто постоянно лила за все это дело кровь, за наши права. Не будем там уточнять, кто и за что кровь лил, потому что в основном кровь в мире лилась не за идеи, а за вполне приземленные ценности. Но проблема заключается в том, что оппоненты Максима, ну, те, кого он обвиняет в коммунистическом бреде, они точно так же аргументируют свою позицию. Они говорят, советский народ, там, русский народ пролил массу крови, отстаивая свое государство, раздвигая его границы там, и так далее. И мы сейчас должны вернуться, навести порядок там, и так далее и тому подобное. Ну, заодно еще тоже массу крови пролить, потому что порядок же просто так не наводится. Так что в данной ситуации это не аргумент, это, кстати, эмоциональное заявление. Что касается выходить на улицы и сносить власть оппозиции, да, ну, теоретически можно было бы сказать, ну, если у оппозиции есть силы, да, то пусть выходит и сносит власть, если уж власть такая, что ни на какие переговоры не хочет идти. Но дело в том, что у оппозиции нет сил снести власть. И поэтому оппозиция пытается и мытьем, и катанием, и давлением, и уговорами заставить силовиков изменить власть, заставить бюрократов изменить власть, перейти, так сказать, на сторону оппозиции, выступить в ее поддержку. Значит, теоретически, опять-таки, этого можно добиться. Можно найти там предателей, которые рано или поздно уберут Лукашенко. Но добьется ли этим оппозиция желаемого результата, очень сильно сомневаюсь. Потому что если, допустим, предположить, что у Лукашенко созреет дворцовый заговор, и его силовики решат его убрать, то вначале они уберут кровавого диктатора, а на следующий день они выведут войска на улицы и расстреляют оппозицию. Они скажут, что все, народ уже победил, диктатура пала, а теперь те, которые там гуляют по улицам, это враги народа. Значит, и совершенно, кстати, правильно сделают, потому что любая власть должна уметь защищаться. Вот. Так что попытка, не имея достаточных сил, действовать жестко, как раз, в общем-то, и подрывает позиции, извините, оппозиции. Да? Вот даже сейчас они продолжают, кстати, свои народные гуляния, которые власти не помеха. Периодически, значит, их задерживают, то есть у оппозиции выбивают актив. Значит, это делает ее слабее. К следующим выступлениям они становятся все менее и менее и менее подготовлены. С моей точки зрения, если уже они увидели, что их блицкриг не получился, они рассчитывали именно на молниеносную победу над Лукашенко, пока он не успел прийти в себя. Если уже не увидели, что блицкриг не получился, надо было быстро убирать людей с улиц и тихонечко, значит, сохранять и оберегать свой актив. И готовиться уже к следующим выступлениям, там, через год, через полгода, через полтора года, работать над этим более системно. А сейчас они просто уничтожают свой собственный потенциал, и можно только пожелать им и дальше продолжать эти самые прогулки по улицам для того, чтобы, как говорит Максим, выйти толпой и сносить власть. Так, пожалуйста, следующий слушатель, вы в эфире, слушаю вас, добрый день.
Добрый вечер. О чем вообще речь? В Беларуси социализм, оппозиция хочет капитализма. Это смена общественного строя. За такие проделки там должны летать пули, и отнюдь не резиновые.
Ну, понятно. Но в Беларуси не социализм. В Беларуси в лучшем случае неудачная попытка государственного капитализма. Значит, социализм тоже там происходит назвать сложно, хотя бы потому, что там разрешена частная собственность на средства производства. Вот. Там есть вполне капиталистические производства. Другое дело, что в маленьком государстве сильный президент, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти, руководит еще и экономикой в режиме реального времени. Но извините, пожалуйста, многие латиноамериканские диктаторы поступали так же, никто при этом не говорил, что в их стране, кстати, социализм. Это первое. Вот. Второе по поводу полетов пуль. Ну да, в общем-то, когда менялся в истории, да, социальный общественный строй, то, как правило, пули летали. Значит, то есть без насилия вопрос в основном не решался. Более того, даже когда происходил обычный дворцовый переворот, часто эти самые пули летали. Но это не значит, что это лучший выход из положения. Потому что если в стране существует реально сильное оппозиционное настроение, а они в Белоруссии существуют. То есть неважно, там четверть или треть населения, но значительное число людей настроены по отношению к режиму Лукашенко оппозиционно и считают, что его надо, сказать, менять или трансформировать каким-то образом. Причем это не только те, кто там хочет, как вы изволили выразиться, капитализма, значит, или не, и совсем не только те, кто хочет разворота на Запад. Это и те, в общем-то, кто считает, что Лукашенко недостаточно активно интегрируется с Россией, они тоже, в общем-то, недовольны этим самым режимом. Там достаточно пестрый состав этих недовольных. Так вот, если есть такая достаточно широкая прослойка этих недовольных, то с ними надо разговаривать и надо искать общенациональный компромисс. Потому что если полетят пули, страны не останется. Там не так большое количество населения, они быстро друг друга перестреляют при таком соотношении, кстати, лоялистов и оппозиционеров. Вот. Надо договариваться, но, повторяю, условием договоров может быть только наличие договороспособной оппозиции, тех, которые действительно радеют за страну и хотят изменения, эволюционного изменения, да, а не резких революционных перемен с развалом государственности. Так, добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, я вот хотела обратить внимание вот на какой аспект, который обсуждение вокруг Белоруссии. Практически никто не говорит о том, что, какое влияние на всю эту ситуацию оказывают контакты Лукашенко с Китаем. Почему? Потому что практически ничего об этих контактах не известно. Они могут быть весьма серьезного характера в отношении экономики. Учитывая, что у Китая сейчас есть противостояние с Соединенными Штатами, вот вся эта комарилья вокруг выборов, она может быть таким вот неявным противодействуем вот этим вот связям экономическим и, возможно, даже и политическим. Вот я бы хотела, чтобы вы как-то прокомментировали, если сможете. Спасибо.
Ну, понимаете, то, что Лукашенко пытался завязать с Китаем более-менее прочные отношения, для этого никого не секрет. Хотя бы потому, что у него перестал работать баланс Запада. То есть пытался, как он говорил, проводить многовекторную политику, балансировать российское влияние влиянием Запада. Но в один прекрасный момент он выяснил, что деньги перестала давать Россия и не начал давать Запад. А Лукашенко нужен постоянный приток внешнего ресурса для того, чтобы поддерживать свою систему. Она за счет внутреннего ресурса существовать не может, поэтому, собственно, является нежизнеспособной. Он увидел китайскую альтернативу, он решил, что можно там кредитоваться в Китае и получать политическую поддержку от Китая. И он действительно пытался достаточно усиленно, пытался завязать с Китаем прочные и плотные отношения. Но здесь есть две проблемы, почему у него, собственно, это не получилось. Вернее, как, не получилось в том объеме, в каком он хотел. Значит, во-первых, для китайцев Беларусь является всего лишь одним не очень важным, значит, государством где-то на отшибе планеты с китайской точки зрения. Вот, потому что это для нас Китай находится на Дальнем Востоке, а для них Белоруссия находится где-то на Дальнем Западе. Государство откровенно слабое. Государство, которое, как прекрасно понимают китайцы, может существовать только до тех пор, пока его поддерживает Россия. Потому что Китай не в состоянии обеспечить Белоруссии военную безопасность. Это может сделать только Россия. Значит, Китай прекрасно понимает, что если он начнет активно влазить в белорусскую политику там, и в экономику, то дивиденды будут маленькие, если будут вообще в принципе. Потому что, повторяю, Лукашенко необходим выход на рынки, значит, на которых будут покупать его продукцию. Что-то китайцы сами много чего производят. Значит, и необходимо кредитование его экономики. Причем кредитование практически по принципу «сейчас деньги дали, а потом забудем и, значит, требовать назад не станем». Вот ни то, ни другое китайцев, по большому счету, не устраивает. Но если влазить в Беларусь какими-то дальними геополитическими проектами, то это совершенно очевидно поссорит Китай с Россией. Китаю надежный российский тыл в условиях противостояния Соединенным Штатам абсолютно важнее, чем любая Белоруссия. Даже если бы в придачу к Белоруссии еще бы прилагалась бы Польша с Румынией, все равно для Китая важнейшим был бы надежный российский тыл, ему совсем не надо было бы рисковать испорченными отношениями с Россией. Абсолютно понятно, что тут точно так же, как Китай, допустим, рассматривает Вьетнам как свою сферу интересов, да, и остро реагирует там, на попытки других государств завязывать с Ханоем там какие-то более-менее там теплые, прочные союзнические отношения. Точно так же Россия прореагировала бы на попытку китайцев стать основным партнером Белоруссии. Поэтому здесь, ну, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, но здесь у Лукашенко ничего, по большому счету, на китайском направлении не получилось. Определенные связи завязались, но они не критические, они не стратегические. То есть они не могут помочь Белоруссии переориентироваться там с Россией или там, с Европы. Вот. Да, слушаю вас в эфире. Добрый день.
А, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я вот хотел бы высказать надежду, что будут достигнуты договоренности, и Россия будет иметь свои военные базы в Белоруссии, так как это важный вопрос вот, как бы военно-стратегического взаимодействия, в том числе и в рамках УДКБ, и в рамках союзного государства. И мы видим там натовские войска, американские, у границ Белоруссии, поэтому логично было бы создать российские военные базы в Белоруссии полноценные. Это один аспект. А другой, вот 1,5 миллиарда сегодня Россия предоставила кредит Белоруссии. Но это не так много, потому что в российском бюджете ну, вот триллионы рублей замороженные, как бы замороженные и не используются. Поэтому можно было бы и российское население поддержать, и население Белоруссии, не жадничать, а развивать Россию, Белоруссию и союзное государство. И Лукашенко, наверное, все-таки передал бы тогда власть именно пророссийски лояльному лидеру.
То есть вы хотите сказать, что Лукашенко мало денег дали? Если бы дали бы больше, он бы передал бы власть кому-нибудь другому?
Нет, не больше. Я говорю, что 1,5 миллиарда не является проблемой. 1,5 миллиарда долларов, если в России там чуть ли не 570
миллиардов. Ну пусть бы Лукашенко бы отказался, если это не решает проблему.
Нет. Он для Беларуси это решает проблему. И это все правильно, этот кредит дан абсолютно верно. Есть вопрос в том, как, проще говоря, купить комплементарность белорусской молодежи, скажем, какими-то вот, и за счет каких-то финансовых преференций, и не только обучения, но и финансовые какие-то бонусы и так далее. Как это делает Запад? Он же пытается покупать, так сказать, граждан Белоруссии.
Вы знаете, мы на эту тему неоднократно уже беседовали, но специально для вас повторю еще раз, что проблема заключается не в том, что Запад пытается покупать лояльность там, граждан Беларуси и Украины, он пытается покупать и лояльность граждан России. И если бы вопрос бы заключался бы только в деньгах, то можно было бы, как любят у нас говорить, напечатать каждому русскому по мешку долларов, ну и пусть все радуются, и купить таким образом у них Россию. Ну, или по 2 мешка, там, или по вагону, в конце концов, какая разница, сколько долларов напечатать, да? Значит, если таким образом можно купить лояльность. Дело в том, что вхождение того же самого Запада в подсоветские страны, оно было обусловлено не столько возможностью покупать лояльность, хотя это тоже, было, но это играло вспомогательную роль. Значит, в первую очередь тогда элиты постсоветских стран и народы были настроены сами по себе прозападно. Я вам напомню, вот сейчас самое там в интернете можно найти фотографию Красной площади в Москве, где там самое народ стоит с плакатами «Капитализм, прости и спаси». Значит, то есть люди совершенно очевидно считали, что западный образ жизни, западная система организации государственности, она их облагодетельствует. Значит, вот, и поэтому с распростертыми объятиями встречали западных советников, западных консультантов там, и так далее, и так далее, и так далее. Пока разобрались, много лет прошло. Ну и вот и к этому моменту Запад уже сформировал, по сути дела, лояльные по отношению к себе элиты, которые связаны не тем, что их один раз свозили там и дали пожить в западной гостинице, и не тем, что им напечатали и выдали там чемодан или два чемодана долларов. Они связаны с Западом уже самим своим образом жизни, они связаны с Западом своим бизнесом, они связаны с Западом всем. Значит, то есть, если происходит переориентация страны с Запада на Восток, то они теряют и власть, и в значительной степени теряют доступ к национальному ресурсу, то есть источник формирования своих доходов. И поэтому они действительно очень серьезно поддерживают Запад. Но кроме того, Запад получил доступ к национальному информационному пространству. И в Белоруссии это произошло. Но если на Украине эту, кстати, вину могут разделить с собой несколько президентов, начиная с Кучмы, включая Ющенко и Януковича, да, то в Белоруссии это произошло исключительно по воле Лукашенко. Значит, там, где Запад получил доступ к национальному информационному пространству, а национальные средства массовой информации начали формировать у той же самой молодежи такую прозападную позицию. И сформировали, независимо от того, что белорусские СМИ не бог весь какие профессиональные, но учитывая, что альтернативы никакой не было, то за 20-25 лет они сформировали, кстати, у молодого поколения вполне, кстати, определенный взгляд, вполне определенную систему ценностей. И теперь от этого никуда не денешься. С этим можно работать, с этим нужно работать. Нужно вести контрпропаганду, особенно если сейчас появляется возможность зайти России в информационное пространство Белоруссии. Но то, что формировалось два десятилетия, нельзя изменить в течение считанных дней или недель. Против этого и бороться придется десятилетиями. Значит, и просто, значит, раздать деньги и тебя полюбят, так не бывает. Да, добрый день, слушаем вас в эфире.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей Алексеевич меня зовут.
Да, добрый вечер, Сергей
вот
Алексеевич.
Вот вы там применительно к Белоруссии несколько слов сказали там о программе, которую там читает, оппозиции там и так далее. А вот как вы думаете, в сентябре 2021 года к выборам в Госдуму у нас вот такой системной оппозиции, как «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, им нужны программы. Кто эти программы, на ваш взгляд, будет вообще читать?
Вы знаете,
будет ориентироваться на их программы.
Вы знаете, Сергей Алексеевич, вы абсолютно правы. Избиратель не будет ориентироваться на их программы, потому что они являются весьма условной оппозицией.
Вот как вы думаете, много ли людей, которые читали программу «Единая Россия», партию, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев?
Значит, не знаю, не думаю, что много, но, честно говоря, вопрос не изучал, да. Думаю, что партия, что программу КПРФ читала больше, чем программу «Единой России». Значит, хотя бы потому, что у нее избиратели более идеологизированы. Значит, тем более, что, опять-таки, мы с вами прекрасно понимаем, это не секрет, что население страны в основном голосует за Путина. А за «Единую Россию» она голосует, потому что «Единая Россия» поддерживает Путина, или даже потому что Путин поддерживает «Единую Россию». Если завтра Путин решит поддержать другую партию, то другая партия станет правящей. Значит, поэтому, поскольку именно таким образом формируются политические предпочтения населения, то понятно, что им не надо читать программу «Единая Россия», они читают программу Путина, или, по крайней мере, слушают ее по телевизору. В процессе его там общения с журналистами, с народом, там, с тем, он, в общем-то, излагает достаточно четко, знаете, по пунктам свой взгляд на перспективы развития страны. Этот взгляд получает поддержку населения. А, кстати, формальная парламентская демократия, значит, представленная политическими партиями, да, в нашем парламенте, ну, с моей точки зрения, это дань моде. Да? Значит, чтобы там наши друзья на Западе не говорили, что мы совсем уж дикие, и даже парламента у нас нету. Значит, ну вот, пожалуйста, значит, если надо, пусть будет, он нам не мешает. Это вот точно так же, как говорили нас вот тут по поводу Конституции, да, что в Конституции то записано, в Конституции это записано, хотя большая часть людей, которые, кстати, рассказывают о записи в Конституции, или там, которые не любят там Набиуллину, значит, они как правило, не знают ни об этом самом, не читали ни Конституцию, не читали ни это самое, ни законы, регулирующие деятельность Центробанка России. Но, тем не менее, не любят, потому что где-то услышали в интернете, что это враги народа, значит, которые годами борются против российского государства, все никак победить не могут. Значит, вот точно так же и здесь, точно так же и с нашей, этой самой, нашей парламентской демократией. Как Конституция никому не мешает, нигде, никогда Конституция никому не мешала действовать вопреки Конституции или обходить эту самую Конституцию. Значит, или менять Конституцию, или отменять Конституцию, как угодно. Вот. Значит, точно так же и факт наличия парламентской демократии не мешает государственной системе управлять в том стиле, который наиболее привычен и полезен и самому государству, и народу. И для России эта система никогда не являлась ориентированной на парламент. Россия всегда, особенность России всегда была сильная исполнительная власть. Значит, и поэтому, повторяю, в общем-то, население как раз и ориентируется на представителей этой самой сильной исполнительной власти, а не на представителей парламентских партий, так что здесь ничего удивительного в этом нету. Да, спасибо. Ну что, мы успеем, наверное, еще на один звонок ответить. Слушаем вас в эфире. Добрый день. Добрый день.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Светлана Владимировна, скажите, пожалуйста, вот в нашем государстве тяжелая промышленность сохранилась?
Не только сохранилась, но даже развивается. Вот буквально давеча видел сообщение, что в России начали производство крупных турбин для электростанций. Да, значит, до сих пор было только два производителя. Siemens в Германии, еще какая-то компания в Соединенных Штатах. Вот сейчас, значит, сейчас производится еще и в России. Значит, это очень сложное в технологическом отношении оборудование. Без развитой тяжелой промышленности производить такого рода вещи невозможно. Это даже не то же самое, что создать простой автомобиль. Хотя и простой автомобиль создать достаточно сложно. Но, повторяю, это в технологическом плане значительно сложнее. И для этого необходимо, чтобы промышленность была развита комплексно. И для того необходимо, чтобы страна реально обладала высочайшими технологиями. Так что тяжелая промышленность не только сохранилась, но и развивается. Опять же, можно вспомнить самую звезду на Дальнем Востоке. Вот это огромная верфь. Ну, к сожалению, наше время истекло. У нас новости. Значит, прощаюсь с вами до понедельника. Следующий. Всем спасибо за эфир. До свидания.